Слава Господу! Я вас всех приветствую. И сегодняшний день, это сегодняшний день праздничный и радостный. Въезд Иисуса Христа в Иерусалим. И мы лишь, мы же только можем... Надо помолиться за детей, да, хорошо. Давайте встанем, помолимся за детей. На занятия, самая младшая группа, начинает с 10 часов поклоняться Господу, как и мы с вами. Много раз Иисус в окрестностях Иерусалима, на тех землях, ходил, проповедовал, благовествовал, исцелял, помогал людям, нес благословения. И настал момент его торжественного въезда в Иерусалим. И мы с вами знаем, что в то время люди славили Бога, они возглашали «Осанна», «Благословен грядущий во имя Господне», они радовались, они ликовали. И сегодня в этот день мы с вами собрались также торжествовать и воздавать славу Господу. Исаия за рождение Иисуса Христа, примерно 650-670 лет, сказал такие слова. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте пред Ним». И далее пророк говорит, «Проходите, проходите ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимайте знамя для народов. Вот Господь объявляет до конца земли, скажите через Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним». И назовут их народом святым, искупленным от Господа. И сегодня, друзья мои, по всему лицу земли, искупленный народ Божий собирается в дома молитвы, чтобы поклониться и воздать славу Господу нашему, друзья мои, который оставил однажды славу неба, пришел на эту землю и нас с вами искупил, слава Иисусу. И сегодня мы можем говорить «Осанна, сыну Давидову». Мы познали, что есть Бог живой, милующий, спасающий, и который сказал «Я гряду», и который поставил сторожей. И сегодня проповедники, служителя, народ, рожденный свыше, миссионеры по всему лицу земли идут и проповедуют и говорят, что есть живой Бог, есть людям спасение, есть небо открытое для всякого приходящего к Нему. И мы в начале служения будем призывать Его благословение, чтобы Он благословил нас, поющих, молящихся, слушающих, детей, братьев и сестер, старцев и старистов в немощи, чтобы Дух Его Святой сегодня животворил, и мы могли радоваться Его присутствию и славить Его. Аминь. Будем молиться.
Чертовный завет, одежды постелали перед ним, восторженные толпы шли во след, ему кричали «Аллилуйя все!» Благословен грядущий ныне царь, ему кричали «Аллилуйя все!» Объяснил все к почестям земли, их избегая с самых детских лет, хотя не раз народ, что шел за ним, его царем провозгласить хотел, ему кричали. Ему кричали «Аллилуйя все!» Благословен грядущий ныне царь. радости заря. А он открыл им царство неземное, ему кричали аллилуйя все. Благословен грядущий ныне царь, ему кричали аллилуйя все. Благословен грядущий ныне царь. Он утешит, поддержит, наставит, царство вечное приготовит. Я однажды вернусь за вами, и тогда никакая сила не разделит уже меня с вами. О, хвала, да откроется небо, о, хвала, изобилие хлеба. Сегодня, отвергая любые сомнения, уповая на милость Бога, говорим эти песнопенья. Мы сегодня по праву наследия, исполняясь Духа Святого, будем с небом иметь общение. Осанна Христу, аллилуйя! О, хвала! Откроется небо, о, хвала, изобилие хлеба, о, хвала, это радость святая, да оживит сердца.
Иерусалим, о, Иерусалим, скорбит душа и душит горло слезы. Пришел к своим в любви, пришел к своим, а получил насмешки и угрозы. О, сколько раз хотелось мне собрать детей твоих, как птицы желторотых, под крыльев пух, теплом своим объять, питать и греть, беречь при перелетах. Хотел любить, хотел от зла спасать, хотел простить, а вы не захотели. О, Иерусалим, доколе будешь спать на жесткой, горем устланной постели, се остается ныне дом ваш пуст. Для избранных такая жизнь позорна. Зачем хула неслась из ваших уст на Сына Бога, вашего упорно. Познай меня, прими, Иерусалим, приди, вернись, давай вдвоем поплачем. Отец, и я, и Дух, тебя простим. Любовь не может поступить иначе. Иерусалим, о Иерусалим, я вновь приду в моем небесном теле. Остаток твой я назову моим и больше не скажу, не захотели.
Навстречу Иисусу город вышел, отцы и дети знатный люд и нищий. Пред Сыном Божьим и Иерусалим сегодня поклонился до земли. Иерусалим, Иерусалим, хотя бы в этот миг узнал ты, что служит к миру путь один, и не таков он, что избрал ты. Иерусалим, Иерусалим, хотя бы в этот миг узнал ты, что служит к миру путь один, и не таков он, что избрал ты. Как громко прославлялось имя Бога, и пальмовые ветви на дорогу бросали руки радостных людей, когда Голгофы пять коротких дней. Иерусалим, Иерусалим, хотя бы в этот миг узнал ты, что служит к миру путь один, и не таков он, что избрал ты. Иерусалим, Иерусалим, хотя бы в этот миг узнал ты, что служит к миру путь один, и не таков он, что избрал ты. Хвала звучала громче и сильнее, но Иисусу даль была виднее, и над толпой печальный взгляд Христа уж видел день Голгофского креста. Иерусалим, Иерусалим, хотя бы в этот миг узнал ты, что служит к миру путь один, и не таков он, что избрал ты. Иерусалим, Иерусалим, хотя бы в этот миг узнал ты, что служит к миру путь один, и не таков он, что избрал ты.
Пение у Давайте прежде всего скажем славу нашему Господу. Сегодня такой день, такой праздник тоже, да, который отмечается. И я хочу поделиться с вами таким, ну, не знаю, даже не скажу, что это такое полноценное, как проповедь или слово, да, большое. Просто одна мысль, которая вот, которую я размышляю в свете вот этого праздника сегодняшнего. И вот этой одной мыслью я с вами поделюсь, и мы помолимся. Но прежде хочу такой, ну, случай рассказать небольшой. У нас на работе, у меня на работе расположение кабинетов, скажем так, маленько запутанное. И, ну, и так мы уже привыкли к тому, что иногда к нам в кабинет заходят люди и спрашивают, где находится тот или иной там офис или та или иная компания. И вот ты объясняешь людям, куда пройти. Как. Но на днях зашла женщина и спросила, назвала компанию. И я ей объяснил, куда пройти, и когда она уже ушла, и я все стал размышлять. Я думаю, ну как она, ну вот мимо нее прошла. Сейчас объясню, почему. Мы находимся на третьем этаже, а та компания, которую она искала, находится на втором этаже, и там одна только дверь на втором этаже, которая, вот когда ты идешь по лестнице, ты в нее упираешься, там большими буквами написано название этой компании, которую она ищет, и все, и больше там нету. И то есть получается, чтобы заблудиться, ей надо было пройти мимо этой двери, подняться к нам и уже на нашем этаже ее искать. Я размышлял, я думаю, ну как так? Одна дверь, большие буквы, да, и прямо перед глазами. Но все равно человек проходит мимо, не видит то, что вот перед глазами, и начинает искать. И я размышляю над этим, ну как бы понял, что разные причины. Мы сами, ну я думаю, вы тоже попадали в такие ситуации, да, когда меня мама так часто шутила иногда. Вот, а слона-то ты не заметил, да, то есть когда вот если ты что-то потерял, то, что перед глазами. Я размышлял, почему это происходит. Я думаю, потому что либо наши какие-то мысли, либо наши какие-то ожидания, что-то, что мы, ну, как мы себе представляем, произошло не так, и мы из-за этого не замечаем. И знаете, в свете этой истории, вот, ну, у меня мысль над, по поводу того события, которое произошло в Иерусалиме, когда Иисус въезжал в Иерусалим, и люди его встречали, радостно славили Бога, они его встречали, они его ждали, и вот они его встретили, да, но Иисус обозначил это же событие такими словами, что ты не узнал время посещения своего. Давайте мы прочитаем весь этот отрывок, это Евангелие от Луки, 19 глава, с 37 стиха и ниже. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Давайте немножко поразмышляем буквально над этой ситуацией, что происходило в тот момент. То есть, во-первых, ну давайте, где это происходило? То есть, это Иерусалим, столица израильского государства, столица того народа, который, в отличие от всех народов того времени, знал живого Бога настоящего. Кто не поклонялся там истуканам, идолам и так далее, но знал живого Бога. Это люди, это народ, столица того народа, у которого было слово от Бога. Знаете, это люди, это где происходило? То есть, среди тех людей, которые ждали прихода Мессии. Пророки им об этом много говорили, и они ждали, и у них было много-много толку в тот момент, что вот сейчас, вот-вот должен Мессия прийти. Они его очень сильно ждали. Плюс это еще обусловливалось тем, что они были под римским игом, да, и они хотели освободиться. Они ждали, что Мессия придет и освободит их, ну и так далее. Но они очень сильно его ждали. И вот Мессия приходит. Да? Его так, тот, кого они ждали. И они его встречают. И встречают не просто так, они встречают его как царя. То есть они фактически, почему фарисеи говорили, чтобы, ну, чтобы они замолчали, да, почему? Они боялись, что, ну, я так предполагаю, что римские власти, увидя, что кто-то, ну, кого-то встречает как царя без их ведома, да, то могут какие-то гонения начаться и так далее. То есть, скорее всего, они боялись этого, но люди, они как бы провозглашали его царем. То есть, смотрите, фактически, и плюс сама атмосфера того места, это было, надо было славить Бога, да, надо было славить Мессию, надо было славить своего царя. И они этим занимались, потому что Иисус сказал, если они умолкнут, камни возопьют. То есть, в тот момент это, именно это и надо было делать. Это было правильное место, правильные действия этого народа, да. То есть, все было правильно, но почему-то, несмотря на это, Иисус говорит, то ты не узнал времени посещения своего. То есть, вроде бы они встретили того, кого надо, но они встретили не того, получается. То есть, у меня возникает большой вопрос такой, почему это происходит. И самое главное, ну, какой урок для нас с вами. Смотрите, люди, которые знают Бога, люди, которые ждут Мессию, люди, которые имеют слово от Бога, но при этом они встречают его, но встречают не того. И я так размышлял, и Господь показывал, что причина какая. Здесь, во-первых, есть так, ну, одна такая фраза. В радости велигласно славить Бога за все чудеса, которые видели они. И я стал размышлять. Помните, когда Иисус как-то ушел от людей в пустынное место, и они его нашли, и он им говорит, вы искали меня не потому, что видели чудеса даже, то есть здесь потому, что видели чудеса, да, а в той ситуации не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились. И вот все вот эти моменты, они дают такую мысль, что люди ждали Иисуса как Мессию, потому что они, ну, не только его ждали, они что-то от него ждали. И они ждали, что он их освободит там от римского ига, да, они ждали, что он, они видели, как он много людей исцелял, да, и они ждали, потому что это, ну, такой человек, который исцеляет, они ждали его как целителя, они ждали его как человека, который делает, ну, творит много чудес, они ждали его как человека, который их кормит, накормит, может их накормить, он накормил там... там, 5 хлебами, 2 рыбками, несколько тысяч человек, да, и они понимали, что этот, ну, что этот человек, который может решить их проблемы, можно такими словами сказать, то есть они ждали его как Мессию, который решит их проблемы. И вот эти ожидания, они помешали ему видеть на самом деле, что происходит. И знаете, в нашей жизни что-то подобное происходит, вот эта мысль. Мы с вами, живя, служа Богу, читая Писание, молясь Ему и так далее, иногда попадаем в такое положение пред Богом, что мы Богу поклоняемся, потому что мы что-то от Него ждем. То есть мы от него ожидаем каких-то, ну, решения своих же проблем, опять же, какие исцеления, там, не знаю, разрешения каких-то ситуаций и так далее. Мы что-то от него ждем, что Бог решит наши проблемы, и мы поэтому ему поклоняемся. Но Христос говорит этим людям, он говорит, ну, этому городу, что ты не узнал времени посещения. Ты поклоняешься ему, Иисусу, как Спасителю, потому что ждешь, что он решит твои проблемы. Но он не для этого пришел. У него была другая цель, совсем другая цель. И если бы ты поклонялся ему и славил его, потому что у него такая цель, то была бы другая ситуация. И я хочу вас призвать сейчас помолиться о том, что, как здесь, ну, в этом отрывке есть такая фраза, что «но это сокрыто ныне от глаз твоих». Я хочу помолиться за нас с вами, чтобы от нас не было сокрыто, то есть сокрыто то, кто такой Бог на самом деле. Потому что, может быть, мы ходим в правильную церковь, знаете, ты можешь ходить в правильную церковь, ты можешь делать правильные действия, ты можешь молиться, ты можешь читать, ты можешь посещать собрания и так далее. Ты можешь поклоняться правильному Богу, то есть тому, кому надо поклоняться, но при этом ты не знаешь его как Бога. Ты знаешь его как целителя, ты знаешь его как того, кто решает твои проблемы, ты знаешь его как того, кто может, ну, тебе помочь в той или иной ситуации и так далее, но ты не знаешь его как Бога. Такая ситуация может быть. И чтобы это не было сокрыто от наших глаз, я хочу призвать вас за это помолиться. Будем молиться.
Живет в груди надежда согревая, огонь любви, пылающий к Христу. И вера чистая, смиренная, живая, из смерти жизнь, подобная мосту. Душа, как парус в океане жизни, ведемая дыханием святым, светла и полная глубоким смыслом, спешит союз с Создателем своим. Неизреченной красоты творима любовь Творца, сияющая в нас. являет кротость, в сердце нам незримо. Вселенная, что не обетяет глаз, слеп и несчистен тот, кто не увидел заботливой руки Отца Небес. Презрел, кто гордо не увидит, а мы живший кровью Христа Гольгофский крест. Он свет, и пусть в мгле долины мрачной, он истинная жизнь в сердца людей. И кто устал идти по жизни злачной, Христа на помощь, друг мой, призови. И со времен начала в бесконечность живет Господь и не оставит нас. Он ни вчера, ни завтра, Он есть вечность и всем сполна по совести воздаст. Аминь.
Слава Богу. Одежду стелят люди на дорогу, деревья в ветре ложат перед ним.
Рембрандт и Пикассо, картины даже Рафаэля, Мадонны дивное лицо, вмещала эта галерея. Хозяева, отец и сын так часто восхищались ею. Коллекцию таких картин никто на свете не имеет. Но в ту страну пришла война, и сын отправился на службу, она его и забрала. И он погиб, спасая дружбу. Он друга спас из-под огня, но догнала шальная пуля. Не пожалел в тот миг себя, погиб, спасая и рискуя. Когда отец о всем узнал, глубокой скорби он предался. Пропало все, о чем мечтал, все, что любил, все, в чем нуждался. Немного времени прошло, отец смирился с смертью сына. Однажды вечером в окно военный постучал мужчина. Сказал отцу, что он солдат, что жизнью он обязан сыну. Пришел сейчас, чтобы отдать, вернее, подарить картину. Из сумки полотно достал и бережно его расправил. Старик на нем глаза узнал, его сынок смотрел устало. Да, это был простой портрет, но для отца он всех дороже. На нем ведь сыну 20 лет, и нет его, и быть не может. Потом всегда, когда гостям показывал свои картины, сначала приводил их сам к портрету сына над камином. Совсем немного лет прошло, он умер, горем тем отравлен. Тогда известно стало, что большой аукцион объявлен. На торг пришло много людей, хотя бы посмотреть картины. На рассмотрение богачей представлен первым портрет сына. Удар раздался молотка, и голос аукциониста: «Предложит кто-то цену, а? $100, а может 300?» Но тишина была в ответ. Лишь кто-то крикнул на полсилы: «За сына предложений нет, давай другие нам картины!» Но тот все время продолжал: «Кто возьмет сына? Сын, берите!» Но сына так никто не брал. Лишь злые крики: «Уберите!» Но в заднем, наконец, ряду отца садовник отозвался: «За $10 возьму, ведь больше нет, он всем сознался». «Прекрасно, 10, кто еще? Ну, кто-то 20 предложите, но неужели это все?» В ответ лишь крики: «Уберите!» 1, 2, 3, раздалось вдруг все, продано. Слова звучали, и молотка упрямый стук негромко по столу ударил. «Коллекции переходи!» Все радостно шумели. «Садовник, сына забери!» С насмешкой на него смотрели. Но тут вдруг аукционист взял молоток, вернул на полку. Потом, достав с кармана лист, сказал слова, всех сбивших с толку: «Прошу прощения, господа, аукцион уже окончен. Вот завещание отца». Все, слушая, сидели молча. «Когда сюда был приглашен, одно условие мне дали. На этот вот аукцион портрет лишь сына выставляли. Сказать хочу еще одно, что тот, кто купит ту картину, получит вмиг именье все, получит все, принявший сына». Своего сына сам Господь отдал на смерть, так нас спасая, чтоб каждый верующий смог спастись, Иисуса прославляя. Дает нам Бог давно совет: кто возьмет сына, сын, примите. А мы твердим упрямо нет, а мы твердим нет, уберите. Прими Иисуса навсегда, как тот садовник, ту картину. Ведь Бог нам обещал всегда, получит все, принявший сына. Аминь.
Звезды потускнеют, небо свернется рулоном. Силы сильных ослабеют, и все предстанут пред Его престолом. И Он зайдет, как солнце правды засияет
над землею. Кому-то встанет он лицом и даст награды, а кому-то встанет он спиною. Кому-то встанет он лицом и даст награды, а кому-то встанет он спиною. И тогда они заплачут горько, и слезы побегут рекою. Почему, Господь, ты не со мною? Почему стоишь ко мне спиною? Почему, Господь, ты не со мною? Почему стоишь ко мне спиною? И он ответит: а ну-ка вспомни, когда в двери я твои стучался. Помнишь, ты стоял ко мне спиною, хоть и знал, что я в тебе нуждался. Помнишь, ты стоял ко мне спиною, хоть и знал, что я в тебе нуждался. И ты воскликнешь в стенанье горько: покажи, когда ты в дверь стучался. Скажи, когда ты, Бог, во мне нуждался. Но оказался я тогда холодным. Скажи, когда ты, Бог, во мне нуждался. Но оказался я тогда холодный. Я был ребенком, просящим хлеба. Я был избит и стонал от боли. Но мимо ты прошел, смотря на небо, посыпая мои раны солью. Но мимо ты прошел, смотря на небо, посыпая мои раны солью. Но те, кому я раздаю награды, услыхали плач, пришли на помощь, исцелению моему были рады, ожидая, что и я их вспомню. Исцелению моему были рады, ожидая, что и я их вспомню. И войдут они в познание Бога, и в одно сплошное наслаждение, а другие не заплатят своего долга, хоть и вечно будут жить в мучениях. А другие не заплатят своего долга, хоть и вечно будут жить в мучениях. Звезды мира потускнеют, небо свернется рулоном, силы сильных ослабеют, и все предстанут пред его престолом. И он зайдет, как солнце правды засияет над землею,
кому-то встанет он лицом и даст награды, а кому-то встанет он спиною, кому-то встанет он лицом и даст награды,
а кому-то встанет он спиною.
А слава Богу нашему. Слава Господу. Видно, слава Господу, что мы находимся на этом месте, что мы в присутствии Божьем можем общаться и прославлять нашего Господа. Вначале я хотел бы зачитать место. Это Евангелие от Луки из 13 главы, 34 стих, где говорится такие слова. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотела собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Еще одно место. Это Евангелие также от Луки, 19 глава. Также Христос сказал такие слова, 42 стих. «И сказал, о, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему». Такие слова Христос сказал один раз, второй раз повторил немного видоизменя, обращаясь к Иерусалиму о том, что познал ли ты время пришествия моего. Он обращается и говорит, что я пришел к тебе, чтобы показать любовь твою, свою, чтобы показать все то, что я испытываю к тебе, к моему народу, к избранному, к святому. Но мы видим, что Иерусалим, он не познал пришествие Господа и противился всячески Господу. И знаете, в нашей жизни подчас такое тоже бывает. Хотя мы пришли все к Господу, также мы приняли его в свои сердца, но в нашей жизни иногда бывают такие ситуации, когда Господь приходит в нашу жизнь, Господь стучится к нам, а мы, отвлекаясь, не уразумеваем того, что Господь к нам пришел. Хотел бы зачитать место, это Евангелие от Матфея, 11 глава. 12 стих повествует нам о том, что необходимо сделать для того, чтобы нам постоянно пребывать в таком состоянии, чтобы нам всегда понимать, что Господь пришел к нам, и Он хочет что-то рассказать нам, сказать, или что-то хочет от нас получить, какое-то, может быть, какое-то дело, может посмотреть, как мы уточнили или уразумели то, что Господь когда-то нам говорил. И 12 стих нам говорит такие слова. «Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющий усилия восхищает его». Мы видим, что здесь слова говорят нам о том, что нам необходимо прикладывать, во-первых, силу, и, во-вторых, употреблять усилия. И тогда написано «и восхищают его, Царство Небесное». Я вот посмотрел и решил, что же такое сила, что такое усилие. Различные источники. Вот Даль нам говорит, это, что такое сила, это источник, начало, основа действий. Ожегов нам говорит о силе, это, что это величина, являющаяся мерой воздействия тела, вызывающей их ускорение сил деформации. Ну, такое физическое, более такое уже понятие. Если мы посмотрим, что такое усилие, написано, что напряжение воли к совершению или к подавлению того или иного действия. То есть мы видим, что любое, что силы, что усилия, они в принципе одинаковые. Необходимо прикладывать какие-то силы, какое-то усердие прикладывать к тому или иному делу. И в нашей жизни, когда мы приходим домой, когда мы приходим, может быть, на работу, то когда мы приходим домой, например, отдыхать нам никто усилий не создает. Я так думаю, у каждого из вас. Мы приходим, начинаем отдыхать, и никаких усилий не прикладываем к этому, чтобы нам отдохнуть, как-то расслабиться. А когда на работу приходим, надо наоборот собраться, приложить какие-то усилия. У кого-то, может быть, головой подумать, у кого руками поработать. Усилия надо прикладывать. Также в нашей жизни христианской, когда мы приходим пред Господа, не всегда у нас появляется такое желание, горячее чувство прийти к Господу через чтение слова или прийти к Господу в молитве. Но, опять же, мы должны понимать, что вся наша жизнь заключается в Господе. И вся наша жизнь заключается в том, чтобы мы могли питаться от Него. Бывает в нашей жизни так, что приходят болезни различные. И когда приходят болезни, каждый из нас испытывал, что неохота кушать, неохота принимать какую-то пищу, чтобы организм, может быть, легче справился, но мы все равно заставляем себя что-то употреблять, что-то принимать, какую-то еду, какое-то питье для нашего лечения. Так же и в нашей жизни. Если мы замечаем, что где-то в нашем сердце уже вот эта жажда подугасла, мы должны прикладывать силы такие, заставлять себя как-то почитай, а ты помолись, ты еще более Господу приди в смирении и взыщи благодать от Господа, взыщи той жажды, которую Господь хочет от тебя видеть. Мы видим такой вот жаждой обладала вдова. Это написано в Евангелии от Луки, 18 глава. С 3 стиха. «В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Слава нашему Господу! Эта вдова также, она приходила с постоянством. Может быть, она в первый раз не получила этого ответа, но она приходила и прикладывала эти усилия. Я не думаю, что она приходила от того, что ей нечего делать было. Нет, у нее была проблема, у нее была нужда, и она с постоянством таким приходила. Это еще один такой момент в нашей жизни, который мы должны использовать, это как постоянство. Через наше постоянство, так же и как в чтении, так же как и в молитве, мы будем укрепляться. Я хотел бы зачитать место, это написано 1 Иоанна, 2 глава. Вторая глава, 24 стих. «Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная». И опять мы видим, что Слово нам говорит о жизни вечной. О том, что если мы пребудем в Господе, от начала того, которое мы получили, от того наставления, которое мы получили, и сохраним это до конца, как и в других местах нам Священное Писание говорит, то обетование, оно пребудет в нас. То есть жизнь вечная, которую обещает Господь, она пребудет в наших сердцах. Также еще Ветхий Завет нам говорит интересное такое место. Это записано в книге Неемии, 4 глава. Здесь у нас мы видим, что идет восстановление храма. И 17 стих говорит такие слова. «Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье». Для чего они держали копье? Потому что враги Израиля, они постоянно набегали и мешали строительству, восстановлению храма и города. И мы видим, что они приняли такое решение, чтобы держать не только, может быть, где-то мастерок, но чтобы держать в другой руке и копье, чтобы в короткие сроки можно было мобилизоваться и отдать отпор врагу. И 23 говорит стих, такие тоже слова этой же главы. «И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего, у каждого были под рукой меч и вода». И мы видим, что в нашей жизни также прообразами меча является Слово Божие, прообразом воды является молитва Духом Святым. И когда мы это все используем в нашей жизни, она жизнь идет так же, как у израильского народа. Они строили, они восстанавливали, они трудились, но они стояли на страже своего города. А мы должны стоять на страже своего сердца, чтобы в нашей повседневной жизни мы могли действительно хранить свое сердце от посторонних вещей, от наших врагов, как мысли, как и различные другие наши желания, которые могут возникать плотские, мы должны стоять на страже и находиться в бодрящем состоянии. Поэтому, я думаю, мы помолимся, чтобы Господь благословил нас, чтобы мы могли находиться в этом состоянии, таком бодрствующем, в готовом состоянии, в состоянии мобилизовать свои силы и противостоять врагу. И в нашей жизни, мы, если будем находиться в таком состоянии, мы всегда можем ощущать приход нашего Господа к нашей жизни, к нашему сердцу, если Господь подходит, и отвечать Ему, и находиться с Господом вместе. Аминь. Будем молиться.
Прилагать усилия. И усилия нужно во всем прилагать. И не просто усилия, и старания, как уже было сказано. И Писание говорит, если что-то мы делаем, то должны делать как для кого? Как для Господа. И давайте мы проверим свою жизнь, все ли мы делаем как для Господа. И скажем себе, ну не всегда, надо что-то поправить. Нужно больше прилагать усилий. И знаете, как... Один художник, который красил, значит, картину рисовал, значит, под куполом, значит, далеко там, где ничто, никто не видел, никто не мог знать, что там находится, да. И он там не один месяц уже работает, его спрашивают те, кто управляли этой стройкой, им задают такой вопрос, ну почему ты там это делаешь, для кого ты это делаешь? Он говорит, люди не видят, а Бог все видит. Потому даже, говорит, там, где и люди не видят, и никогда, возможно, не увидят, потому что туда не подняться, не увидеть нельзя, а он там долго красил, потому что, говорит, это видит Бог. И очень важно, дорогие друзья, чтобы нам стараться, как уже брат Толя говорил, и усилия прикладывать не там, где настолько видят, не только делать на показ, потому что и такими были фарисеи, они делали на показ многое. И знаете, и чем-то даже они увлекали людей за собой. Но когда пришел Христос, то люди послушали фарисеев, послушали Христа и сделали для себя необычный вывод. Они говорят так, он говорит не так, как книжники и фарисеи, а говорит как? Как власть имеющий. А с чего это у него власть была? В чем они увидели, дорогие друзья? А потому что Христос своей жизнью показывал и то, что он сам говорил. Христос говорит другие слова, такие еще написаны к нам в Писании. Как они вам говорят, делайте, но по делам их не поступайте. Есть люди, которые говорят правильно, а делами своими отрекаются от своих же слов. Но Христос говорил и поступал так. И потому Он имел власть от Бога, и сила была в Его словах и во всех Его действиях. Да благословит всех нас Господь. И также были сказаны слова о том, что очень важно нам бороться и противостоять нашим врагам. Кто-то может быть подумать, ну где же у христиан враги, да? Кто же враждует против нас? Мы не боремся и не противостоим никаким людям. Мы не боремся против людей. Но Слово Божие говорит, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы, века сего против, и далее идет подтверждение, против духов злобы поднебесной. Не против начальств земных, мы против них тоже не воюем. Не противостоим нашим начальникам, которые, может быть, нам не платят зарплату или от меня больше требуют и так далее, и так далее. Мы не ссоримся с ними, мы не клевещем на них, мы не должны этого делать. Но Слово Божие говорит, мы должны противостоять духам злобы поднебесной. Мы противостоим греху, соблазнам. То, что идет в разрез Слова Божьего. Да благословит всех нас Господь.
Не печалься, милый человече, о напастях, горестях одолен. Голубое небо боли лечит, травы травы прорастают Божьей волей. Голубое небо боли лечит, травы прорастают Божьей волей. Видит глаз свечение созвездий, слышит ухо плеск ночного моря, но никто не ведает на свете, что Господь для верных приготовил. Но никто не ведает на свете, что Господь для верных приготовил. Христа не поведут к ответу, на пророков рук там не наложат. Гимнов вечное струенье, только даль божественного света, до хвалы познавших воскресенье, любовь Создателя Завета, до хвалы познавших воскресенье, до любовь Создателя Завета. Не печалься, милый человече, о напастях, горестях, о доле. Голубое небо боли лечит, травы прорастают Божьей воле.
Сегодня день спасения и благодатный час. Поток благословения с небес течет на нас. Сегодня избавление находит грешный люд через жертву всепрощения от сатанинских пут. Сегодня в упование бегут потоки слез. Горит в сердцах желание, чтоб принял их Христос. Глухой сегодня слышит и молится немой. Струится милость свыше на грешный люд, род людской. Не затыкайте уши, послушайте меня, и вы спасете души от вечного огня. Любовью осененных Бог призывает вас войти в число спасенных сегодня, в этот час.
Закрыв глаза, я вижу Иерусалим, где Иисус, мой Царь и Бог мой, ходил. Он умолен, людей земли умолял принять Отца и любовь Его понять. Любовь его понять.
но в слепоте греха весь мир погибал. И не узнав, Мессию громко кричал. Смерть, смерть ему на крест его вознесем, и гвозди смело забьем в руки его. Смерть, смерть ему на крест его вознесем, и гвозди смело забьем в руки его. Царь всей земли на древе свято страдал, и за мой грех жизнь добровольно дал. Подняв глаза к небу Отцу, он сказал: «Прости им, Отче, они не ведают, что творят». К небу Отцу он сказал: «Прости им, Отче, они не ведают, что творят. Прости».
Густеют земные сумерки, снимают тела с крестов. Свершившееся безумие запрячет ночной покров. Глядела Мария пристально, ничем уже не помочь. Повис на кресте безжизненно, и тело уносят прочь. Ужель я, Господь, предвидела, что будет конец такой, когда на тебя я вылила елей драгоценный свой? Они говорили смело: «Я, зачем ты пришла сюда?» Но я что могла, то сделала, а что я еще могла? Они говорили смело: «Я, зачем ты пришла сюда?» Но я что могла, то сделала, а что я еще могла? Надежда моя последняя, возможно ли мне разбить? И самое драгоценное, чтоб только любовь явить. О, знала б тогда ты, женщина, что значил поступок твой. В Писании навек отмеченной осталась твоя любовь. О, знала б тогда ты, женщина, что значил поступок твой. В Писании навек отмеченной осталась твоя последнего века сумерки лежат на земных плечах. О, Господи мой, живу ли я, люблю ли тебя я так, чтоб в небе фатою белою покрыл ты меня, любя, чтоб знать, что смогла, я сделала, мой Господи, для тебя, чтоб в небе фатою белою покрыл ты меня, любя, чтоб знать, что могла, я сделала, мой Господи, для
среди зла и скорбей, где приносят нам боль даже руки друзей. Но обид не тая, нужно все принимать и, учась у Христа, все с любовью прощать. А небо все слышит, небо все знает, каждый твой шаг на земле отмечает. Радость и боль причиненную нами небо вернет нам возмездие путями. Радость и боль причиненную нами небо вернет нам возмездие путями. Будет время, поймешь, почему добрый Бог допустил испытать в жизни столько невзгод. А пока твердо верь, все ко благу тебе, и без страха шагай по дороге скорбей. А небо все слышит, небо все знает, каждый твой шаг на земле отмечает. Радость и боль, причиненную нами, небо вернет нам возмездие путями. Радость и боль, причиненную нами, небо вернет нам возмездие путями. Чтобы радость найти, надо радость дарить. Чтоб добро получить, нужно добрыми быть. Не смотри на людей, а учись у Христа. И пусть радость несет всем твоя доброта. А небо все слышит, небо все знает, каждый твой шаг на земле отмечает. Радость и боль, причиненную нами, небо вернет нам возмездие путями. Радость и боль, причиненную нами, небо вернет нам возмездие путями. А небо все слышит, небо все знает, каждый твой шаг на земле отмечает. Радость и боль, причиненную нами, небо вернет нам возмездие путями. Радость и боль, причиненную нами, небо вернет нам возмездие путями.
Давайте скажем слава Богу. Слава Иисусу Христу! Вы знаете, братья, знаете, сестры, дорогая церковь, на самом деле славный, дивный праздник, въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Вы знаете, произошло это однажды, и 2000 лет об этом говорят. Через неделю после этого въезда произошло еще одно событие, и об этом говорят вечно, и будут говорить вечно. Слава Богу! Въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Я помню, году 2005, сейчас примерно так говорю, потому что время последние что-то дни начало как-то все ускоряться, и все смываются даты из памяти. Примерно в 2005 Владимир Владимирович Путин посещал город Томск. Было интересное событие, был у нас саммит проводился, значит, руководители стран там, и Ангела Меркель, и так далее. В общем, они тут съезжались. И я помню, как это было. Я работал в одном, значит, в одной фирме, шел, помню, и мне надо было проходить по Ленина, меня не пустили, как-то меня отталкивают, что-то, давай, меня подошли правоохранительные органы, работники, так, здесь нельзя ходить, извините, тут, значит, что-то, я думаю, что такое, нельзя ходить, там все время ходил, но я уже был законопослушный гражданин, я верил в Бога, и думаю, интересно, а потом я узнал, оказывается, Владимир Владимирович Путин въезжает в Томск, и так много было событий. Значит, вы знаете, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, тоже было. Написано, весь город пришел в движение. Мы читаем в Библии об этом. Интересно. Но было еще одно событие, оно было до того, как Иисус Христос въезжал в Иерусалим. Написано, когда вводит первородного во вселенную, говорит, да поклонятся ему все ангелы небесные. Слава Богу! Все небо поклонилось, а люди не захотели. Но не все. Некоторые захотели. И слава Богу, и мы в числе их. Мы благодарим за это Богу. Вы знаете, свою проповедь или свое слово я назвал «Не делай ошибок». И мы читаем Псалом 138, 16 стих, там написаны такие слова. Псалом 138, 16 стих, написаны такие слова. «Зародыш мы видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Вы знаете, Бог знает все дни, которые для тебя и меня назначены. Я не знаю, веришь ты в это, не веришь, но Библия говорит нам об этом, и я склоняюсь, что это так. Все дни, которые назначены для меня, у Бога они записаны. Итак, вопрос. Почему же в моей жизни случилось столько всего? Почему же в моей жизни были боли? Почему же в моей жизни были горе? Были слезы? Была печаль? Неужели Бог этого хотел? Я хочу задать вопрос. Кто из вас, когда планировал какое-то дело, ну, я думаю, все же мы в своей жизни что-то планировали. Кто из вас заранее планировал, так, вот здесь надо ошибиться? Поднимите руку. Нету таких людей. А кто ошибался хотя бы раз, поднимите руку. Я думаю, здесь таких людей нету, которые ни разу не ошибались. Но никто из нас никогда не планировал ошибаться, ведь так? Интересно. Я думаю, и Бог не хочет, чтобы мы ошибались, ведь так? Как вы считаете? Если у него записаны все дни для меня назначены, то я думаю, что он не хочет, чтобы мы ошибались. Но ведь знаете, почему-то мы ошибаемся. Почему-то мы ошибаемся. И тема и проповедь это называется «Не делай ошибок». Вы знаете, я приведу примеры из Писания. Евангелие от Марка в 16 главе описывается ситуация, когда Ирод посадил в темницу Иоанна, там написано, он многое делал, слушаясь его, я своими словами говорю, Евангелие от Марка, 6 глава, ему нравилось, как он, я, значит, пересказываю, как он учил этот Иоанн, многое делал, слушаясь его, боялся этого Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, но как бы ему, вот у него был грех у этого Ирода, и он очень не хотел с этим грехом расставаться. И Однажды, когда он посадил этого Иоанна в темницу, иногда приходил, там написано, он слушал его, ему нравилось слушать его. А Иродиада, жена Филиппа, брата его, она злобя, забилась всегда и недовольна была там, ну, как бы вот на этого Иоанна, все время высказывала свое недовольство, вероятно, этому Ироду, все время что-то ему говорила и говорила. И однажды, по случаю дня рождения, он сделал, значит, пир для вельмож своих, тысяча начальников написано, вот. И, значит, по случаю дня рождения Ирода. И там дочь Иродиады плясала и угодила Ироду. И Ирод говорит, помните эту ситуацию? Проси хоть до полцарства. И она пошла и спросила у матери, чего просить. И та говорит, голову Иоанна Крестителя на блюде хочу. Вы знаете, потом, вероятно, там написано, что царь опечалился, но ради клятвы возлежавших с ним не захотел отказать ей. Вы знаете, царь сделал ошибку. Он в своем этом эмоциональном подъеме, восторге таком, перед всеми этими своими вельможами, начальниками, решил так, проси, чего хочешь. Попросила. Опечалился. Но ради клятвы возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тогда случилось очень страшное, одно из величайших страшных событий. Того времени в Иерусалиме отрубили голову Иоанну Крестителю. Вы знаете, ошибка. Ошибки бывают разные. Бывает ошибка мелкая, вроде как бы сказать, ну маленькое бывает огорчение, ну ничего страшного, вроде как можно еще что-то исправить. А бывает ошибка очень тяжелая, очень серьезная, когда кажется, что исправить уже ничего нельзя. Я вспоминаю случай, когда Иуда предает Иисуса Христа за 30 серебряников. Мы помним, друзья, этот случай. Я не знаю, что думал в тот момент Иуда. Я не могу этого знать, и Библия нам не говорит этого. Но мы видим, что Иуда, взяв эти серебряники, предал Иисуса Христа. А потом он прибежал назад к ним, там написано, к этим первосвященникам, кинул назад им. Говорит, возьмите, я предал кровь невинную. Что нам до того? Я думаю, он что-то в своем там, все равно что-то понимание какое-то у него было. Я сделал ошибку. Я не знаю, что думал Иуда, мы не можем сегодня этого восстановить, потому что Иуды нет, и мы у него спросить не можем, а Бог нам не отвечает и не, на такие вопросы. Но вы знаете, можно предположить, я так понимаю, что Иуда не хотел, чтобы такой был конец. Может быть, он не хотел, что-то он не думал, что так все закончится. Может быть, я не знаю, но может быть, давайте представим так. Но может быть, он думал, что сейчас деньги возьму, потому что он любил деньги. Библия нам об этом говорит. Он брал из этой копилки, что там туда ложили. Он любил деньги. Он думал, сейчас деньги возьму, такой предприниматель. А Иисус опять пройдет уклониться. Он же Иисус. Он же все может. Покуда его никто еще не мог никак взять. Он возьмет и так вот сделает, и волки сыты, и овцы целы. Но ошибся Иуда. Вы знаете, я помню Саул, мы читаем Священное Писание, первая книга Царств, когда ему говорит пророк, или Бог говорит через пророка Самуила, иди и сделай так и так. Бог говорит, я еще от начала про Амалика сказал, что надо вот так и вот так. Брань у Господа против Амалика во все роды. Иди и порази Амалика, и предай заклятию все, что у него. И там написано, что надо было сделать. И Саул пошел, и что он сделал? Он принял какое-то, скажем так, с точки зрения управления, правильное управленческое решение. Он оставил лучше. Для того, чтобы употребить потом в деле, как он говорит, Божьим. Но он сделал это с ошибкой. Он был непослушен Слову Господню. И его правильные управленческие решения, они послужили потом во вред. Итак, не делая ошибок. Вы знаете, друзья, случаи в жизни бывают разные. Как же так жить? Как же так идти? Как же так говорить? Как же так поступать? Как же так строить отношения, чтобы не делать ошибок? Вы знаете, и Библия нам отвечает на этот вопрос. Библия говорит нам, что, во-первых, нужно искать воли Божьей. Иисус говорит: «Я ничего не творю сам от себя, как слышу, так и сужу». И на этом примере, на основании этого примера, мы можем для себя сделать вывод. Не торопиться с принятием решений, чтобы ни потом не было ошибок. Вы согласны со мной? Не торопиться. В твоей жизни возникла ситуация. В твоей жизни возникла ситуация, в которой нужно срочно принять решение. Не торопись. Все обстоятельства будут говорить, что срочно нужно принять решение. В том случае, когда Саул принял это ошибочное решение, и потом это послужило к его падению, в том случае нужно было срочно принять решение. Вы помните эту ситуацию в Михмасе? Когда войско разбегалось, когда увидели, там все горы были заполнены этими войсками филистимлян, и войско начало разбегаться, израильский народ пришел в смущение, в трепет. Что же делать нужно? Срочно принять решение. Саул принимает решение. Еще одно решение. Первое, когда он оставил лучшее из заклятого. Второе решение. Он приносит жертвоприношение, которое ему нельзя было приносить. И опять ошибка. Торопился. Не торопись принимать решение. И знаешь, помолись Господу. Обратись к Слову. Не торопись принимать решение, чтобы не было ошибок. Спроси у Иисуса, как поступить. Встань на колени. Помолись. Второй добрый совет, чтобы не делать ошибок, Библия нам дает и говорит: у советующихся мудрость. Аминь. Слава Богу. Итак, второй добрый совет. Пойди, посоветуйся. Пойди, посоветуйся. Пойди со своей нуждой, посоветуйся. И потом уже, на основании советов, прими решение, чтобы не было ошибок. Вы знаете, друзья, но, к сожалению, и бывает, и исполняя все вот эти вот моменты, к сожалению, мы, бывает, все равно делаем ошибки. Мы люди, и мы несовершенны. Совершенен был только Иисус. Но для нас остается надежда. Для нас остается надежда. Если даже ты сделал ошибку, иди к Иисусу. Если даже что-то ты принял решение неправильно, иди к Иисусу. Встань на колени, скажи: Господи, я ошибся, прости меня. Бог мой, помоги мне сейчас исправить эту ошибку. Я молил бы Бога, чтобы каждый из нас видел те ошибки, которые мы делаем в своей жизни, потому что бывает очень, знаете, печально и страшно, когда человек не видит тех ошибок, которые он делает. Но как славно, когда человек видит эти ошибки. Если ты сделал эту ошибку, есть выход, иди к Иисусу. Иди к Иисусу. Безвыходных ситуаций не бывает. Вы знаете, есть ошибки, которые исправить нельзя. Есть такие ошибки, к сожалению, но они есть. Я скажу, в принципе, кажется, что с нашим Господом безвыходных ситуаций не бывает. Да, это так. Да, это так, но пока мы живы. Есть ошибки, которых исправить нельзя будет. Например, одна из них – это не принять Иисуса Христа, пока ты живешь в теле. Пока ты жив. Вы знаете, сегодня Бог на этом месте Духом Святым призывал и призывает к покаянию тех, кто еще не принял в свое сердце Иисуса Христа. Тех, кто еще не сказал Ему однажды: прости меня, Господи, за все то, что я делал в своей жизни, за все те ошибки, которые я совершал, за все те, может быть, неправильно принятые решения, которые были в моей жизни. Прости меня, Иисус. Прости меня за все мои грехи, которые я сделал в своей жизни. Он сейчас стоит на этом месте, простирает к тебе руки, и, может быть, глаза его полны слез. Он ждет, и, может быть, видит в твоем сердце это намерение. Отзовись на его призыв. Скажи: прости меня, Господи. И кто хочет помолиться, может пройти сюда, и мы будем молиться. Но вы знаете, бывает, что человек молчит. Один брат сказал, или сестра пожилая сказала, что пока мы живем и дышим, есть шанс все начать сначала. Пока мы живем и дышим. Вы знаете, но бывает так, что человек думает: я потом, Бывает так. Он думает, я потом, я часто, знаете, беседую, допустим, у нас в центре, часто так бывает. Когда с человеком беседуешь, он, я ухожу. Почему? Потому-то, потому-то. Один пришел ко мне и говорит, я ухожу. Полтора месяца пробыл, взяли его в ужаснейшем запое. Но он, все, я ухожу, получил освобождение от запоя, получил освобождение от всех этих алкогольных зависимостей. Я ухожу. Куда? У меня мама, ей уже 80 лет, ее надо спасать срочно. Я говорю, не торопись. Он не хотел, чтобы кончилось так, как у него кончилось. Когда я с ним беседовал, он был намерен ехать и спасать маму. Я говорил ему, не торопись. Сейчас ты никого не спасешь. Молись Богу. Бог знает, как лучше спасти твою маму. Сейчас я боюсь, что тебя кто-то обманывает. И он уехал. Был другой, который сказал... Мне надо срочно идти. Все, мне больше не надо здесь быть. У меня есть дела. Мне надо кормить семью. У меня есть жена. У меня есть дети. Я говорю, ты сюда приехал? Зачем? Ты, наверное, не кормил жену и детей, поэтому сюда приехал. И я боюсь, что ты не сможешь их кормить, если отсюда выйдешь. Останься. Давай наладим сперва отношения с Иисусом. Давай наладим сперва взаимодействие с Богом. Давай приведем свой путь в порядок. Давай научимся жить. Согласно Священному Писанию. А потом поедем кормить семью и детей, и жену. Это нормально. Он уехал. А потом позвонили с похорон. Вы знаете, разные бывают случаи. Разные бывают случаи. Я хочу, чтобы на этом месте те, кто пришли сюда, уже пришли, отсюда ушли, не сделав ошибки. Если ты еще не принял Иисуса, встань и скажи, Господи, прости меня. Я хочу, чтобы ты простил меня. Прости меня во имя Иисуса Христа. Есть такие люди? Поднимите руки. Мы помолимся. Если нету, то знаешь, ты когда выйдешь отсюда, прими эти добрые советы, которые нам дает Библия. Прими эти добрые советы, которым нам открывает Слово Божие. Чтобы, если в твоей жизни были ошибки, сейчас вместе всем встать и сказать, Господи, прости меня за все те ошибки, которые я сделал в своей жизни. Помоги мне больше их не делать. Помоги мне приходить к этим добрым советам, которые нам открывает Святое Слово Твое. Это значит искать совета и вопрошать воли Твоей, когда принимается очередное решение. Это идти в совет и в совете с братьями, в совете со служителями, в совете, может быть, с членами церкви принимать какие-то решения. Не самолично, но в совете, потому что у советующихся мудрость. Пусть это слово отложится в сердце нашем. Но если вдруг ты сделал уже ошибки, давайте сейчас вместе встанем и скажем, Господи, прости и помоги нам впредь не делать ошибок. Аминь.